Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Доброе утро, Крым. Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. К микрофону подключается Сергей Макрушин. Благодарю Андрея Гивко за интересные новости. Переходим мы к обсуждению нашей центральной темы. Сегодняшняя наша беседа станет в какой-то мере реакцией на звонок одного из наших радиослушателей. 8 апреля в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждали инцидент, который произошел в поселке Дачное под Судаком. Тогда учительница среднеобщеобразовательной школы пыталась оправдать перед учениками акт депортации крымско-татарского народа. Вы можете посмотреть подробно, обратившись к архиву радиопрограмм «Радио Крым Реалии». Вот наши тогда слушатели очень активно звонили в эфир, и один из звонков давайте мы сегодня послушаем. Говорим мы, наверное, вы не совсем разобрались в теме сегодняшнего нашего разговора, что крымско-татарский народ на своей родине в Крыму по сей день должен отбиваться от клейма предателя.
Но вы не отнесли к тем, кто должен также отбиваться. Отбиваться должны и крымчаки, и караимы, и крымские немцы, и греки. И у них точно такие же истории, но почему-то ваш канал не слышит их. О них не принимаются решения относительно сохранения их языка на государственном уровне. Тобто вы продолжаете политику как Советского Союза. Вас интересуют только одни. Тех, которых 300 тысяч в Крыму живет и 2-3 миллиона в Турции. Но всех остальных вы оставляете поза сферой своих интересов. Вас они не интересуют.
Но почему же не интересуют? Я же общаюсь с вами в эфире, правильно? Мы же даем вам слово. Я не перебиваю вас сейчас. Говорите, пожалуйста.
Вы попытались перебить меня. Вы почему-то усомнились
в том, что мне как-то приходится отбиваться от ваших обвинений в наш адрес.
Это констатация того факта, который есть. Как по мне, объективная журналистика должна говорить о том, что вот мы приняли закон, точнее, в Украине разработан проект, но, к сожалению, остались без внимания государственной власти крымчаки, караимы и остальные народы, которые являются коренными народами Крыма. А не только лишь каждый день слышим одно. Скажите, сколько караимов, сколько крымчаков было арестовано по обвинению оккупантами в Крыму? Вы не знаете такой информации. Вас это не интересует.
Нас это интересует. Более того, я скажу, что мы благодарим вас за звонок. Не отключайтесь, пожалуйста. Оставьте, пожалуйста, ваши контакты нашему выпускающему редактору. Мы обязательно посвятим этой теме эфир и пригласим вас принять участие в этом эфире. Ну что ж, это был фрагмент звонка радиослушателя в программу, которая была в эфире радио «Крым Реалии» 8 апреля. Для нас каждый ваш звонок важен, это не фигура речи, мы не просто так говорим это в эфире. Вот слушатель представился как Николай Пугачев, к сожалению, контактов он своих тогда не пожелал оставить, дозвониться по обратному номеру мы не смогли. Но тема, которую затронул наш слушатель, она, безусловно, важна. Мы принимаем ее с благодарностью, по-прежнему приглашаем и Николая Пугачева, и всех, кому есть что добавить к этой теме, присоединиться к нашему эфиру сейчас, либо прислать нам ту информацию, которую вы располагаете, да, которую хотели бы, возможно, дополнить то, что прозвучит сегодня в эфире. Сегодня мы поговорим о малочисленных коренных народах Крыма, караимах и крымчаках, о том, как удается сохранять культуру, традиции, памятники и языки народов, представителей которых сегодня в мире действительно очень немного живет. Согласно переписи, которую провела Россия в Крыму в 2014 году, на Крымском полуострове на тот момент проживало 500 караимов. Всего в мире, по данным различных источников, проживает порядка 2000 караимов. Крымчаков, по данным российской переписи 2014 года, в Крыму проживало 228 человек. По данным представителей крымской общины крымчаков, всего в мире живут порядка 1200-1500 тысяч представителей этого народа. Сегодня мы будем говорить о том, как представители этих народов живут сегодня, как в Крыму, так и за его пределами, как берегут свои обычаи, традиции, культуру и язык. И, конечно же, одним из главных условий такого сохранения можно назвать статус коренного народа, который был бы закреплен законодательно. И вот в этом есть большие проблемы, да, как в украинском законодательном поле, так и в российском законодательном поле, под контролем которой сейчас находится Крымский полуостров. Одним из немногих решений украинского парламента в этом направлении можно считать заявление от 20 марта 2014 года, тогда Верховная Рада Рада Украины признала крымско-татарский народ коренным народом Украины и присоединилась к Декларации прав коренных народов ООН от 2007 года, да, но продолжается этот вопрос. Тогда же парламент поручил Кабмину срочно представить проекты законов Украины, нормативно-правовых актов Украины, которые определили бы в законодательном поле статус коренного народа и закрепили его за крымскими татарами, караимами и крымчаками. В июне 2015 года Верховная Рада Украины собиралась признать караимов и крымчаков коренными народами. Был зарегистрирован проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины относительно сохранения в Украине самобытности и культурного наследия крымских караимов и крымчаков. Это заявление было зарегистрировано, его проект, но принято оно не было. Вот как отреагировал тогда на проваленное Верховной Радой голосование автор проекта решения Григорий Логвинский. На наше приглашение принять участие в эфире он не откликнулся. Мы можем процитировать его запись в Facebook по результатам того голосования. Я цитирую. «Не перестает возмущать безалаберность и безответственность наших парламентариев. Не набрал нужного количества голосов законопроект относительно сохранения в Украине самобытности и культурного наследия крымских караимов и крымчаков». Продолжаю цитировать. Причем на словах «все молодцы и патриоты, все поддерживают». И действительно, никто не голосовал против. Просто большинство вообще не сочли нужным присутствовать и проголосовать. Видно, есть более важные дела у наших депутатов. Стыдно. Это, напомню, что это было в 2015 году. О том, насколько продвинулась украинская власть в этом вопросе, в закреплении, да, понятия «коренной народ Украины» и в защите прав коренных народов Украины. Вот мы поговорим сегодня в нашем эфире. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете присоединиться к этому разговору. Наш эфир открыт для каждого нашего радиослушателя. Мне подсказывают, что есть у нас звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро, Сергей Маклюшин, это Александр из соседней России и всем слушателям на 648 кГц. Ну, я так коротко скажу, что я думаю, малочисленным народом ничего не будет, как ты их не заметил, наши негодяи. А у меня к вам тоже такое пожелание. Вот знаете, я увидел, что вы, я и знал, и еще раз убедился, что вы честное радио, вот у вас там честная редакция, вот вы отреагировали на звонок. У меня тоже пожелание, вот знаете, хотелось бы, чтобы своими глазами, я много фильмов уже видел, много всего видел, как зовут с сегодняшним оккупированным моей страной Крыму. Но мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, вы как за 7 лет оккупации нашей моей страной, как вообще зовут там сейчас люди. Вот я там знаю частично, опять же, по фильмам, по всему, что там застраиваются места, что людей выгоняют, все. Но хотелось бы, чтобы это рассказали вы, каким, может, какого-нибудь человека пригласили, который там живет и это все видит, или с испелтами, ну, хотелось бы тоже это вот услышать, а именно от вас, потому что я, повторю, с детства слушаю «Радио Свободу» и все тугов всего «Радио Свободу». Ну, и было бы приятно, если вы на, ну, вот все это расскажете. А вам, как всегда, Крым ляли, Донбасс ляли. Кстати, и Донбассу тоже передайте такую же тему, потому что вот я, опять же, от многих знаю, что сейчас там на Донбассе много людей раком начало болеть после, опять же, оккупации на моей страной этого региона и так далее. Тоже было бы и там приятно что-то услышать. А вам, повторюсь, как всегда, крымляне и донбассляне, удачи.
Спасибо большое за идеи для тем, да, наших программ. Мы обязательно обсудим их в нашей редакции. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Ну что же, продолжаем мы наш эфир. Я напомню, что говорим мы сегодня о малочисленных коренных народах Крыма. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Да, я напомню еще раз номер телефона 044-490-2905. Звонки на этот номер бесплатны. К нашему эфиру присоединяется Дора Пиркова, глава национально-культурной автономии крымчаков, Крымчахлар. Дора Товьевна, доброе утро.
Доброе утро.
Вот говорим мы сегодня в нашем эфире, да, о том, как удается сохранить культуру, обычаи коренных народов Крыма, караимов и крымчаков. Просим вас рассказать о том, чем живут сегодня крымчаки в Крыму, чем живет община крымчаков, да, и какие самые актуальные вопросы, вот, с которыми вы сталкиваетесь в своей жизни и в своей работе.
Ну, всем добрый день. Наше общество было создано 1989 года с целью сохранения культурного наследия нашего народа. На сегодняшний день осталось всего около 200 человек крымчаков. В 2004 году мы создали свой историко-этнографический музей, в котором отражены вся история, культура, быт, язык, религия нашего народа. Вот этим мы и живем. Все эти годы мы сохраняем наше культурное наследие. Что мы для этого делаем? Мы издаем книги по культуре, по истории нашего народа. Мы издаем фильмы о наших выдающихся людях, а также по истории и культуре нашего народа. Мы много чего делаем. Проводим национально-культурные мероприятия, дни культуры, общаемся с нашими соотечественниками, которые живут за рубежом. Ну и работаем с нашими, ну, как бы с крымчаками, мы общаемся, мы издаем пословицы, поговорки. Ну, мы много чего делаем для того, чтобы сохранить нашу культуру. Но, к сожалению, на сегодняшний день язык наш утерян, язык относится к тюркской группе языков. Ну, вот, к урумскому языку, близок к крымско-татарскому языку, ну и вообще ко всем тюркским языкам.
По поводу языка, то есть я так понимаю, что не осталось живых носителей крымчакского языка?
Да, ну, если считать по Крыму, ни одного человека нет. Если по миру, вот если учесть репатриацию крымчаков в Израиле, крымчаков, то там, может быть, несколько человек наберется. Вот в Германии, в Израиле. Там еще есть люди, которые еще помнят свой язык и разговаривают на нем, и занимаются исследованием своего языка.
Да, по вашему мнению, есть ли сейчас возможность восстановить все-таки язык, да, возродить его и перейти, вот не только заниматься, да, вопросами сохранения его, но, может быть, и развития?
Ну, в этой жизни все возможно, конечно. У нас есть словари, у нас есть учебники по языку, у нас есть словарь крымчаско-русский, русско-крымчаский язык, есть учебник крымчаского языка. Мы общаемся очень тесно с институтом НИИ Крымско-татарского университета, который занимается тоже языковедением. И они нам, ну, обещают помочь в этом, согласны и готовы открыть какие-то курсы, открыть какие-то факультативы для желающих изучать наш язык. Допустим, вот караимы, вот девочка одна, Кропотова Наталья Владимировна, она вот закончила этот университет, и сейчас она изучала турецкий язык, сейчас она преподает караимский язык в этом университете, Крымско-татарском университете.
Я напомню,
так что, если будет у кого желание, пожалуйста, если наши дети подрастут и среди молодежи и будет желание изучить язык, то почему бы и нет?
Я напомню номер телефона, по которому можно присоединиться к нашему разговору. 8 800 10 06 926, территория Крыма. Звонки на этот номер бесплатные. Напомню, что говорим мы с Дорой Пирковой, главой национально-культурной автономии крымчаков, Крымчахлар. Дора Товьевна, еще такой вопрос. Сказала я несколько слов о том, как решается вопрос со статусом, да, коренного народа, в том числе и для народа крымчаков, вот в законодательном поле Украины. Прошу вас рассказать о том, как решается вопрос со статусом коренного, да, для народа крымчаков в законодательном поле России. Насколько можно назвать этот вопрос решенным, насколько прогресс, да, вот о прогрессе можно рассказать в этом вопросе?
Ну, он в стадии решения. Он в стадии решения в Москве, в юридическом отделе. Ну, крымский у нас статус есть коренного народа. Пока еще народа России еще пока не решен вопрос.
Что
он решается, но он еще пока не решен.
Что мог бы дать? Вот какой инструментарий, да, для того, чтобы сохранять обычаи, культуру, для того, чтобы возрождать язык? Даст ли этот статус коренного народа, да, вот какой-то дополнительный инструментарий к тому, который у вас уже есть?
Ну, мы надеемся на это. Мы надеемся на это, что, получив этот статус, мы будем иметь какие-то более широкие полномочия для того, чтобы изучать свой язык, какие-то проводить популяризацию своего народа. И, ну, как, я думаю, что будет возможность. А главное, чтобы нам привлекать молодежь, главное, чтобы у нас была молодежь, были дети, которые хотели бы изучать свой язык и заниматься своей культурой.
Большое спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Дора Перкова, глава национально-культурной автономии крымчаков, Крым-Чахлар. Напомню, что ведем мы нашу беседу в прямом эфире, и каждый наш радиослушатель может присоединиться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Наш эфир открыт. Каждого приглашаем к разговору. Если вам есть что добавить к той информации, которая звучит в эфире, вы всегда можете дозвониться по этому номеру. С материковой Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Мы продолжаем наш эфир, и к нашему разговору подключается Елена Арабаджи, член караимской общины в Мелитополе. Елена, доброе утро.
Салам алейкум, я вас приветствую из Мелитополя.
Да, мы рады вас слышать. Ну и очевидно, вот для наших радиослушателей, да, хотелось бы рассказать, что вот представители коренных народов Крыма, о которых мы сегодня говорим, живут они не только на территории Крымского полуострова, да, но и за его пределами. Вот в Мелитополе насколько большая община караимов?
Вы знаете, на сегодня, я думаю, не думаю, так оно и есть. В Мелитополе самая большая караимская община. У нас 54 человека зарегистрировано официально. Вот. Но если мы еще присоединим, как я говорю, четвертенки, наши восьмитушки, внуков и внучек, то мы считаемся большой караимской общиной на материковой части Украины. И я хочу сказать, что я сейчас представляю не только караимов Мелитополя, караимское национально-культурное общество «Джамат», а я представляю Союз караимов Украины, потому что у нас есть такая организация, и в нее входят караимы Николаева, Херсона, Одессы, караимы Харькова, Киева, Бердянска. То есть у нас есть такая организация, которая представляет караимов материковой части Украины.
Угу. Есть ли какая-то актуальная информация о том, как меняется число караимов в мире? Называл я сегодня в начале нашего эфира данные той переписи, которую Россия провела в Крыму в 2014 году, но этим данным уже 7 лет. Есть ли какие-то свежие данные о численности караимского народа?
Вы знаете, мы сейчас до сих пор пользуемся переписью 2001 года, которую, говорят, вы называли сейчас вот, данные по переписи, которая была более свежая. Но я хочу сказать, что, конечно, численность караимов уменьшается. И если отталкиваться вот этих цифр, а я все-таки отталкиваюсь от официальной переписи 2001 года, когда было зарегистрировано 1196 караимов, я думаю, что сейчас порядка 700 караимов, не больше, насчитывается в целом по Украине.
Вот в этой связи, да, встает перед караимским народом очень актуальный вопрос, да, сохранение обычаев, культуры, языка, памятников, истории. Расскажите об этом, как удается вообще, да, есть ли какие-то новости вот в этой сфере, потому что, например, я, наверное, сегодня еще расскажу о том, что в Симферополе идет реставрация симферопольской киносы. Процесс этот идет очень долго, по-моему, уже не первый десяток лет. Я еще успел поработать, кстати, вот в этом здании, когда там была радиостудия, да, телекомпания, знаю, телекомпания «Крым», и я сейчас попрошу, кстати, показать вот фотографии от подконтрольного России Министерства культуры Крыма, как идут реставрационные работы в здании симферопольской киносы. Обещали, если я не ошибаюсь, закончить их в 2019 году. Продолжаются сейчас работы, и вот сейчас называется срок 2022 год окончания этих работ. А начался этот процесс возвращения караимам здания киносы еще до 2014 года. Тоже я еще находился в Крыму, на тот момент и видел, как переезжает оттуда радиодом вот на территорию телекомпании «Крым» для того, чтобы освободить вот этот памятник, да, караимского народа. Итак, давайте поговорим о том, что на материковой части Украины происходит с памятниками караимов.
Да, вы знаете, я хочу сказать, что же это не просто памятник, буквально небольшая ремарка, о чем мы сейчас говорили, о Симферополе. Там это кенасса, это молитвенный дом караимский, понимаете? Так что это памятник, есть святыня. Это
храм, да.
Да, да, это молитвенный дом, храм. Вот. Вы знаете, в 1991 году наши родители сделали, основали национальное культурное караимское общество в Мелитополе. И вот в его статуте, статус, было записано, что работа общества направлена на изучение и сохранение истории, религии, языка и культуры караимов. То есть четко была определена задача. Ну, наши старики, они умные люди, они понимают, что такое количество народа. Мы не можем, очень трудно говорить о возрождении, в численности, но тем не менее сохранить историческое прошлое, культуру, обычаи, традиции. Вот мы поставили задачу. Я считаю, что в Мелитополе мы справляемся с этой задачей, несмотря, вот скажем, на кажущую малочисленность общины. И у нас прекрасный центр этнографический, караимский центр Кале, вот, и там музей, вот, находится, и в этом музее представлена вся история, культура караимского народа. Музей сделан по всем правилам, является частным музеем этнографическим. Вот, мы очень дружим с музеем караимов Галичи и общаемся с ними, и с советом их прислушиваться, потому что там профессионалы. Но музей — это живой дом. Почему живой дом? Потому что там бесконечно проходят экскурсии, мастер-классы проходят. Вот. И любой человек, приезжая в Мелитополь, или туристом приезжая, все, он обязательно посетит, потому что это в центре города, такое красивое здание находится, привлекательное, очень в американском стиле сделанное. Вот. Что еще? Мы провели несколько конференций по духовному наследию караимов. Я считаю очень важным, поставили большой памятник караимам на старом караимском кладбище. Мы нашли 70 могил, более 70 могил, оцифровали имена, связались с караимами и Крыма, и материковой части Украины, выяснили, кто там захоронен, и сейчас мы можем прийти поклониться. Вот, в поминальные дни. И раньше у нас приезжали наши отцы молитвенные из Крыма, из Евпатории, там проводились обряды вот молитвенные. Мы выпустили книгу «Караимы Мелитополя». Вот, она тоже достаточно интересная. Там старинные фотографии старинных родов. Вот. Есть, собственно, ансамбль этнографический, «Караимский джамат» тоже называется. И, конечно же, там представлены украинцы, вот, и болгары поют на нашем ансамбле. Песни звучат караимские и танцы караимские. Вот. И вот своим даже немножко личным достижением я считаю, что несение караимского пирожка, это эклак, караимский пирожок с мясом, культурное, нематериальное культурное наследие Украины. Почему? Потому что мы занимались очень долго этим вопросом. И мы, у нас традиции приготовления пирожка, это очень, ну, известный, наверное, и вы его знаете, караимский пирожок.
Я очень хорошо знаю, да.
Да, вы знаете, он вкусный. Когда я в интернете и в некоторых кафе увидела, что есть караимские пирожки с бананами, с творогом, и я просто поняла, что с этим что-то нужно делать. Это непростой путь был. Вот, мы заполнили специальное досье, мы показывали, что это этот рецепт является, который традиционный, который нас пользовались бабушки, прабабушки. И вот номер 013, там, где и Писанка находится, и Петрикийская роспись, это первый такой прецедент в Украине, что еда стала материальным элементом нематериального культурного наследия Украины. Мы этим очень гордимся. Повторяю, для нас это не просто там еда, тесто и мясо. Для нас это душа караимского народа, вот его приготовление, рецепт приготовления. Вот мастер-класс у нас в Мелитополе по приготовлению очень пользуется большой популярностью. Вот, приходят в наш этот этнографический центр, а там работает караимское кафе рядом. Вот, и дети, школьники, и взрослые люди, они делают самостоятельно эти пирожки, потом запекают, коробки с монетками. То есть вот такой ритуал. Но для нас в этом, это не коммерческий проект. Это возможность того, чтобы показать нашу культуру, в том числе и культуру, традицию нашей приготовления еды. Вот. Таким образом, я считаю, что вот Мелитопольская община, ну, достаточно активно занимается вопросами сохранения культурного и исторической памяти наших предков.
Еще один вопрос хотелось бы задать. Говорили мы об этом сегодня, да, о статусе народа, о статусе коренного народа для крымчаков и караимов. И хотелось бы узнать ваше мнение относительно того, ну вот говорил наш предыдущий собеседник Дора Перкова о том, что в российском законодательном поле этот вопрос находится на стадии решения. Ну, действительно, можно, наверное, так сказать, потому что были и заявления депутатов Госдумы России о том, что необходимо все-таки предоставить статус коренного малочисленного народа тем, да, караимам и крымчакам, которые проживают на территории Крыма, которые находятся под контролем России сейчас. И хотелось бы поговорить о статусе коренного народа в законодательном поле Украины. Говорил я о том, и вот тоже можно сказать, что на стадии решения находится этот вопрос. Рассказывал я о том, как в 2015 году проходило голосование Верховной Рады. К сожалению, парламент пока не возвращался к рассмотрению этого вопроса. Но вот от вас хотелось бы услышать, да, какие возможности дал бы статус коренного народа Украины, да, для того, чтобы сохранять и развивать культуру караимского народа.
Ну, я благодарю, что вы уже рассказали предысторию этого вопроса, потому что, в общем-то, для меня это и для нашей общины, и для караимов материковой части Украины, это, ну, не просто какие-то голые факты. Это, скажем, борьба такая определенная, потому что, ну, и доказательство того, что мы являемся коренным народом. Вот. Почему? Потому что даже самого определения коренного народа четко нет дефиниции, четкое определение сейчас, если вы посмотрите на законопроекты, вот. Вот, и о национальных меньшинствах там нет такой четкого определения, что такое коренные народы. Есть общепринятая практика мировая, это народ, который не имеет государства и долгое время проживает на этой территории. Вот караимы классически подпадают под это определение, вот, коренного народа. Я часто тоже спорю с правоведами, они говорят, что он не сохранен традиционный, я немножко так вот отвлекусь, если позволю, традиционный образ жизни, но это 21 век, ни один сейчас малочисленный народ в мире не сохранил свой традиционный образ жизни. Мы что, должны снова зайти на уровень 17 века и таким образом жить? Это все, в общем-то, надо на реалии смотреть. Почему это очень важно? Потому что, когда начинают говорить о коренных народах, не только вот в сегодняшнем нашем горе-горе, нужно, чтобы сохранять традиционный образ жизни. Да, нет, мы современные люди, вот, но тем не менее, я считаю, что и наша община, вот, и караимы, Союз караимов Украина считает, что получение о правах коренных народов, они по-разному называются, о коренных народах или о правах коренных народов, это дело необходимо терминово, срочно делать. Вот. И есть уже такие вот обязательства и нашего президента Зеленского, и Министерства культуры, которые этим занимаются, что до конца, я даже срок слышала, там, чуть ли не до 1 сентября этот законопроект должен быть принят. Вот. А что это даст? Это, во-первых, это будет исторически справедливо, потому что мы действительно проживаем не один год, не одно десятилетие. Вот в Мелитополе моя семья уже в пятом, уже внуки мои в шестом поколении живут, я в пятом поколении, в четвертом дети. Мои предки очень много сделали для города Мелитополя. Первый банк, первые сады, первый театр. Это все караимы здесь сделали. Мы продолжаем эту традицию меценатства. То, что мы делаем для города и музей наш, и все это продолжение политики наших предков. Вот. И принятие этого законопроекта или о правах коренных народов и коренных народов, это будет очень большим подарком караимам Украины.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Елена Арабаджи, член караимской общины в Мелитополе. Говорили мы сегодня о том, чем живут коренные народы Крыма, малочисленные коренные народы Крыма. Это крымчаки и караимы. Хотелось бы еще раз поблагодарить в нашем эфире нашего слушателя, который дозвонился к нам вот 8 апреля в эфир и который, да, порекомендовал нам вот в такой форме, рекомендация была взять в эфир эту тему. Благодарим мы ваш критика и ваши предложения помогают нам становиться лучше. Конечно же, это очень важная тема, и мы продолжаем за ней следить. Материалы о том, как живут караимы и крымчаки, сегодня на территории Крыма доступны на сайте Крым Реалии. Рекомендуем вам обратиться к этим материалам. Если вам есть что добавить к сегодняшней нашей беседе, конечно же, присылайте нам вашу информацию. Все контакты есть на сайте Крым Реалии. Очевидно, что этот разговор будет продолжен и в наших следующих эфирах. Не смогли сегодня к нам некоторые спикеры присоединиться, чтобы более подробно поговорить о вопросе, да, законодательного регулирования понятия «коренной народ», да, и все-таки наделение этим статусом караимов и крымчаков как в законодательном поле Украины, так и в законодательном поле России. Что же, это остается темой для наших следующих программ. Еще раз приглашаю вас активнее звонить к нам в эфире, активнее участвовать не только в самих прямых эфирах. Я напомню, что мы всегда рады общаться с вами. Если у вас, вам есть что добавить к этому разговору, или вы бы хотели поучаствовать в будущих программах по этой теме, пишите нам, звоните нам. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Мы переходим к следующей теме нашей программы.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что в наш эфир можно не только звонить, можно комментировать происходящее в нашем эфире под видеотрансляциями, которые мы ведем на платформах Facebook и YouTube. Если вы до сих пор не подписались на страницы «Крым Реалии» на этих площадках, подпишитесь обязательно. Общаемся мы с вами в том числе и на этих платформах. И несколько раз обращали наше внимание на то, что сегодня годовщина Чернобыльской трагедии. Да, действительно, мы об этом поговорим сейчас. В заключительном части нашей программы. 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла одна из крупнейших в мире техногенных катастроф – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Взрыв на четвертом энергоблоке привел к росту радиационного уровня до предела в 30-40 раз большего, чем при взрыве в Хиросиме в 1945 году. Украина подает документы в Организацию Объединенных Наций для признания атомной электростанции из зоны отчуждения вокруг нее объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Давайте послушаем небольшой сюжет «Радіо Свобода».
Тадж-Махал, озеро Байкал, Гранд-Каньйон належать до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а найближчим часом до них може додатися ще один об'єкт, хоча і зловісний. Україна подає документи в ООН з метою визнання Чорнобильської АЕС та зони відчуження навколо неї всесвітньо визнаною пам'яткою. У Києві стверджують, що позитивне рішення було б доречним, враховуючи, що 26 квітня – 35-річчя катастрофи. У Міністерстві культури називають і третю причину, з огляду на яку доречно було б визнати Чорнобильську АЕС об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це туризм. У 2019-му зону відчуження відвідали 124 тисячі людей. Переважна більшість – іноземці. І статус пам'ятки ЮНЕСКО, сподіваються, у Києві ще більше приверне увагу шукачів гострих відчуттів. Втім, є й ті, хто вважає ідею створення у зоні відчуження меки для туристів не зовсім вдалою. Хоча з дня аварії на Чорнобильській АЕС минуло 35 років, рівень радіації у Прип'яті і прилеглих виселених селах все ще перевищує норму. А земля в радіусі 10 кілометрів навколо станції взагалі, ймовірно, залишиться небезпечною навічно, розповів агентству Reuters ліквідатор аварії Станіслав Шекстело.
Щодо 30-кілометрової зони, так, я думаю, що протягом певного періоду, я думаю, все рівно таки декілька десятків років треба, щоб пройшло щодо цього, потім виконати обстеження радіаційне, і потім можливо використання території землі, зони відчуження. Але 10-кілометрова зона, я вважаю, і, в принципі, на сьогодні такі ці всі дані є, вона практично не буде використовуватись ніколи.
Сейчас зона отчуждения – один из главных туристических объектов Украины. Ежегодно сюда съезжаются десятки тысяч туристов из разных стран, но пандемия коронавируса и локдаун существенно повлияли на поток желающих попасть в это место. Журналисты настоящего времени поехали в зону отчуждения и пообщались с Николаем Фоминым, одним из местных гидов. Он уже 10 лет водит сюда туристов. Если 2 года назад у него было до 5 групп в день, то сейчас не больше одной в неделю. До карантина 80% посетителей были иностранцами. Чтобы зона отчуждения не теряла свою популярность, Николай вместе с коллегами запустил онлайн-экскурсии из ключевых локаций. К примеру, один из стримов он ведет из мертвого города Припять. Впечатление и экстрим – это главное, зачем едут туристы в зону отчуждения, говорит Николай.
У нас був 19-й рік, зону відвідали близько 125 тисяч відвідувачів за рік. Це дуже багато. Топ-1 була Великобританія, топ-2 була Польща, топ-3 була Німеччина. Чорнобиль сам по собі – це величезний магніт, який ми до цих пір не використовуємо на повну потужність. Знаєте, це місце, яке не має жодних аналогів. Немає такого більше ніде. О, це царство природи. Розумієте? Це де переосмислюється все. В тебе поєднується минуле і майбутнє. Ти бачиш, що було тоді, і ти бачиш, що буде завтра.
Журналисты пообщались и с замдиректором Чернобыльской атомной электростанции по безопасности Александром Новиковым. Он рассказал о защитной арке, которую ввели в эксплуатацию в 2019 году. Теперь конструкция сможет защитить аварийный реактор как минимум на 100 лет.
После установки арки на промплощадке, которая прилегает к арке, уровень радиации снизился в некоторых местах до 20 раз, а в среднем там 9 раз. Но не это является основным преимуществом арки. Арка, самое главное преимущество арки, она предотвратила неорганизованный выброс через неплотность объекта укрытия в окружающую среду, потому что внутреннее облучение, которое связано с попаданием радиоактивной пыли внутрь человека, намного опаснее, чем внешняя доза.
Александр Крупный – один из немногих, кто был внутри объекта укрытия несколько десятков раз. Ранее на станции он работал дозиметристом. Какую дозу облучения Александр получил за все время посещения объекта укрытия, он так и не знает.
Очень сильно пахло озоном. При очень высоких полях радиационного излучения, порядка 900 тысяч рентген в час, воздух ионизируется и пахнет, как весной после грозы. Натурально, вот ты заходишь, и этот контраст, он всегда поражал. Ты заходишь в мрачное помещение, разрушенное, там всякие куски графита валяются, еще что-то. ТВС-ки, ТВЛ-мнин, а пахнет весной. Естественно, бывали случаи и достаточно часто, когда мы спрятали свои дозы. То есть не брали с собой накопитель, который официально учитывает положенную дозу, и без него ходили. Ну, а иначе, ну, невозможно исследовать объект. Иначе невозможно получить тот визуал, который сейчас есть. То, чем сейчас владеет станция по визуалу внутри объекта укрытия, как фото и видео, это наша работа.
Некоторые опасные элементы еще сотни лет будут находиться внутри четвертого энергоблока под саркофагом, уверяет Александр Крупный. Поэтому в ближайшее время жить здесь снова люди не смогут. Но дикие животные в зоне отчуждения к радиации приспособились давно. Чернобыльский заповедник – еще один магнит для туристов. Обычно животные не подпускают к себе близко людей. Но можно увидеть, например, лосей, переходящих дорогу, или пасущихся коней Пржевальского. Лошадей в зону отчуждения ученые завезли в 1998 году. Изначально их было 20, теперь порядка 130. Сотни редких видов диких животных в полесских лесах зоны отчуждения спустя 35 лет после аварии демонстрируют, что природа сильнее радиации, говорят исследователи. И с каждым годом, без вмешательства человека, она восстанавливается все больше. Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции так или иначе затронула весь мир, в том числе Крым. Из-за аварии не достроили атомную станцию в Щелкино. Представительница ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная рассказывала об этом в эфире радио «Крым. Реалии».
Крымская АЭС, решение о ее строительстве было принято министром энергетики и электрификации Советского Союза господином Непорожным в 1969 году. Проект для этой станции разрабатывал харьковский теперешний энергопроект, тогда он назывался «Теплоэлектропроект». Предполагалось строить два энергоблока с реакторами ВВР-1320 модификации. Это корпусные реакторы. Они принципиально по конструкции отличаются от реакторов чернобыльского типа. И строительство реальное началось в 1981 году. Предполагалось, что введение в эксплуатацию произойдет в 1989 году. Но поскольку это уже Советский Союз был на излете, то финансирование было недостаточным. И хотя На площадку уже были завезены и корпус реактора, и главные циркуляционные насосы. То есть оборудование оценивается где-то примерно на 150 тысяч долларов, миллионов долларов на тот момент. Когда случилась Чернобыльская авария, началось движение экологов очень сильное в Крыму. Кроме всего прочего, они апеллировали к тому, что Крым – это сейсмонестойкая зона. Приводили в пример землетрясение 1927 года, которое было серьезное в Крыму. И, в общем-то, строительство прекратилось. То есть несколько факторов. Во-первых, значит, экологи повлияли, и, во-вторых, недостаток финансирования. На тот момент, когда прекращено было строительство, в 1986 году, готовность первого энергоблока строительной конструкции была 80%, второго 18%. В принципе, после Чернобыльской же аварии она дала понимание другое совершенно подходом к проектным основам атомных станций, к безопасности вообще атомных станций, приоритет безопасности. Поэтому я думаю, что в любом случае станция не была бы построена, крымская. Предполагалось, что не только для производства электроэнергии для нужд Крыма эта станция будет работать, но и для экспорта там на Кавказ, к примеру. Это первое. Второе. Предполагалось, что будет использоваться и для опреснения воды морской. То есть какие-то планы такие были. Более того, кроме двух этих блоков, проект предполагал расширение до четырех. И вот эти вот остальные блоки, ну, гигантомания была при Советском Союзе, понимаете? Это, значит, эйфория такая научно-технического прогресса, которая, собственно, и привела к Чернобыльской аварии, потому что считалось, что ученые, человек может все просчитать, все последствия, все рассчитать. И авария Чернобыльская, она как раз и привела к переоценке вообще вот всех подходов, взглядов, и в том числе в профессиональной среде. Я думаю, что никаких шансов на этих развалинах построить что-то новое нет.
Глава общественной организации инвалидов и ветеранов «Союз Чернобыль» Севастополя Анатолий Олейников рассказывал в 2018 году в эфире радио «Крым Реалии» о положении ликвидаторов аварии на Чернобыльской электростанции в аннексированном Крыму.
К сожалению, далеко не все у нас решается. У крымчан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, имеет место масса проблем, в частности, такие проблемы, как, скажем, обеспечение жильем, проблемы здравоохранения. Если раскрывать полнее, допустим, обеспечение жильем, то ранее наши чернобыльцы признавались нуждающимися в жилье, исходя из средней обеспеченности. В данном конкретном месте проживания сейчас же такая нуждаемость определяется, исходя из минимальной площади, что, естественно, совсем другие цифры. В результате множество людей просто сняты с очереди. В чем мы видим грубейшее нарушение прав этих людей, которые стояли множество лет в очередях во время до 2014 года, не смогли получить это жилье, а сейчас их таковыми нуждающимися, то есть не расценивают вообще. И есть еще ряд, будем так говорить, проблем, в частности, у вдов, утративших кормильцев, которые утратили до 2014 года, их почему-то не признают таковыми и в результате лишают мер соцподдержки. То есть проблем довольно много. Люди, чернобыльцы, надеялись, надо правду сказать прямо в глаза о том, что их уменьшится, этих проблем, после возвращения Крыма в Россию. Однако они уменьшились, но не исчезли далеко, а некоторые вновь появились. То есть, к сожалению, проблемы чернобыльцев – это та вещь, с которой нам, наверное, по гроб придется бороться. Ну, мы не сидим сложа руки, мы, естественно, что-то предпринимаем, какие-то действия поднимаем. Вопросы у нас беспокоящие, как перед местной властью, так и перед Москвой. Но проблема, на мой взгляд, заключается в том, что 4 года, извините, уже мы могли пройти так называемые переходные периоды, могли адаптироваться к новому законодательству. Разница, кстати, имеет место существенное между действовавшим ранее украинским и российским. Сейчас не буду говорить, в какую пользу. Почему? Потому что есть нюансы как в пользу украинского законодательства, так и российского. Тем более, что крымчане, как оказывается, в условиях отличных от другой материковой России, по той причине, что за ними должны были быть гарантированы, согласно 6 ФКЗ, те права, которые, с которыми они, будем так говорить, вернулись в Россию. Однако с этими вещами имеет место проблемы. И надо сказать, что местная власть что-то предпринимает, пытается что-то решать, какие-то вопросы, но 4 года тот срок, который, на мой взгляд, эти проблемы уже должны были быть исчерпаны.
Напомним, что это был фрагмент эфира радио «Крым Реалии» от 2018 года. Комментарий Анатолия Олейникова. Вот мы пытались связаться перед этим эфиром с Анатолием, чтобы узнать, да, есть ли какие-то подвижки вот за 3 года, которые прошли с момента нашего последнего разговора в решении проблем чернобыльцев. Но, к сожалению, да, связаться с Анатолием Олейниковым нам не получилось. Если вам известно что-то о положении ликвидаторов аварии на ЧАЭС в Крыму, вы хотели бы об этом нам рассказать, звоните или пишите, мы всегда открыты для общения с вами. Напомню, что этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Пишите нам на редакционную почту, звоните нам на редакционные номера телефона. Все контакты есть на сайте Крым Реалии. Там же есть самые свежие, актуальные и проверенные новости о происходящем в Крыму. Там же вы сможете найти текстовые версии наших радиопрограмм. Также напомню, что ни в коем случае не пропускайте в 18:00 вечернее шоу «Радио Крым Реалии». А мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго, будьте здоровы!